Сегодня у нас в гостях Сергей.
Крестоносцы, сионисты. У нас нет проекта развития. От выборов до выборов мы живем. Глупо делать одно и то же, ожидать другого результата. Давайте их расселим. А вообще палестинцев-то кто-то спросил? Весь Израиль куда-нибудь эвакуировать уже наконец? На Мадагаскар? Ну мы тогда по уши в дерьме вообще. По самые брови буквально.
Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана.
Дорогие друзья, в эфире программа «Гвозди». Я Арик Нудельман. И сегодня у нас в гостях Сергей Услендер. Сереж, привет.
Привет, Олег, привет.
Зачастил ты к нам, вот как я тебе скажу, вот зачастил. И это очень хорошо.
Прекрасно.
Нам-то практически уже 5 лет, значит, мы за 5 лет что-то смогли достичь, раз такие люди, как ты, сюда приходят.
Зачастили.
Зачастили.
Да, приходил-то я и раньше, но вот сейчас зачастил.
Что в конце концов происходит? Почему мы не можем победоносно закончить наконец-то эту войну?
Ну, эту войну мы не могли победоносно закончить никак, потому что мы ее проиграли, как по мне, 7 октября к вечеру. Уже стало понятно, что мы эту войну проиграли. Дальше вопрос был фиксации убытков и с каким ущербом мы ее проиграли. Вот пока ущерб не очень ясен, на мой взгляд, но в целом очевидно, что поскольку ни одна из целей войны не достигнута спустя полтора года, ну, как бы глупо говорить о том, что мы в ней победили. Прямо скажем, да. Дай бог, сейчас вернем заложников, а там посмотрим, как дальше действовать. Это вообще проблема недальновидность. Вот сейчас мне скажут, одним словом пиши израильскую политику за все годы существования государства. Недальновидность. Тут нет вот этой вот истории просчитывать на, как сказать, на там, на десятилетия вперед. Нет стратегии. Нет плана Б никогда, да. Вот у нас какой? Вот у нас... Там 73-й год, да, канун войны судного дня. План А, один единственный, что они не нападут. Почему? Потому что они нас боятся после 6-дневной войны. А если нет? Да ну не может такого быть. Ну а если нападут, вот же данные. Это все ерунда, это все. И все, и вот спустя 50 лет эта история повторяется. А если нападет? Да не нападет. Да чего вы взяли? Да нет. Да не может такого быть. Нападает и выясняется, что плана Б-то нет. И мы начинаем действовать хаотично. Абы как, мечась туда-сюда, вот и все, вот недальновидно.
Может быть, все-таки наша система политическая, которую мы все критикуем, сами политики критикуют, и все граждане критикуют, вот эта многопартийная система, она не позволяет нам просто принимать какие-то нормальные решения, и постоянная борьба за создание коалиции или удержание той коалиции, где надо платить взятки для того, чтобы эти маленькие партии оставались при себе. Может быть, вот это вот все блокирует принятие нормальных, толковых стратегических решений, не тактических, а именно стратегических решений.
Ну, безусловно. То, что политическая система себя изжила, на мой взгляд, уже совершенно, и она просто буксует откровенно. Просто из нее валит дым и искры во все стороны, а как бы а толку никакого нет. Это очевидно, что назрела какая-то гигантская такая политическая реформа. Ну, все уже там язык себе смололи говорить про конституцию, что нужна конституция.
Это бесполезно. Да. Конституция не помогает.
Но я всегда в этих случаях говорю, что в России есть конституция, а в Великобритании нет конституции. Посмотрите на две эти страны. Да? Разница колоссальная, прямо скажем. Дело не в конституции, но все равно это было бы, наверное, лучше, да, иметь какие-то четкие правила игры. Нет разделения властей. Это вот это наша демократия Дгума, так называемая. Это недодемократия, когда между законодательной и исполнительной властями ведь как бы границы четкой нет. Правительство — это коалиция — это правительство, норвежские законы, правящая партия в Кнессете, она же правительство, и вообще непонятно, что это такое. Поэтому, наверное, имело бы смысл прописать более четко правила игры, плюс на это все накладывается вот эта вот наша такая кластерность израильского общества, когда вот мелкие общины. Да, огромное количество мелких общин, каждая из которых имеет там свою партию, плюс-минус.
Я думаю, что вот, знаешь, этот кризис, а он кризис же не плоский, да, он многослойный, он накладывается одно на другое, и мне кажется, то, что мы сейчас говорили по поводу мелких партий, это одно, а второе самое главное. Мы внутри не можем договориться между собой. И не надо говорить о юридической реформе, потому что не она триггер здесь. Вообще она никак не играет роли. Не было бы юридической формы, был бы коттедж на улице Ротшильд. Это вообще не играет роли, из-за чего триггер произошел. Да? Здесь речь идет, старые, белые, богатые элиты потеряли свою власть.
Ну, что-то в этом есть, наверное. Насколько я понимаю, вот так, если присмотреться внимательно, да, к израильской экономике или к той же политике, там 100 семей примерно, наверное, да, наберется, которые все это
даже
дело...
Меньше.
Скорее всего, меньше. Так вот примерно держат все это дело, да. И при этом надо сказать, что они плюс-минус, даже будучи там политическими оппонентами такими жесткими, они друг с другом нормально там договариваются, по-моему. Это вот не прямой пример Эхуда Барака, который вообще такой вот у них у всех враг там и так далее и тому подобное. Прямо у него там вполне успешный бизнес, у него все хорошо, насколько я понимаю. Потому что они все вместе росли там в одних дворах, в одни школы ходили, в одной армии служили, и у них там все как бы хорошо. Вот как-то так это все выглядит, да, что-то в этом есть. Ну, я считаю, главной проблемой государства Израиль на данную секунду, как мне это видится, это отсутствие стратегии развития. У нас нет проекта развития. Когда государство начиналось в 1948 году, был понятен, в чем смысл этого проекта. Это дом для еврейского народа, все везде убивают, истребляют, вот сюда мы все приедем, да, будем здесь жить, защищаться, там работать, себя кормить. Удалось, защитились, устояли, развелись, вон, вот видно, да, во что это все вылилось, вон там Тель-Авив как Манхэттен и все такое, хотя еще там 20 лет назад, ну, деревни-деревни все это было. Все, развитие идет, а дальше-то что, в чем стратегия, какой мы хотим видеть Израиль через, там, скажем, 50 лет. Вот как мы его хотим видеть? Есть у кого-то вообще эта стратегия? Кто-то ее может выйти и озвучить, сказать, что вот мы хотим через 50 лет видеть Израиль таким-то, скажем, клерикально-националистическим, там, значит, ультраортодоксы пополам там с крайне правыми, значит, все держат это государство и делают из него такой вот иудейский Иран лайт-версия 2.0, вот типа такого. Тоже вариант, кстати,
тоже легитимный.
Тоже проект, нет проблем, но только надо это сказать, вот мы туда идем, и кто с этим не согласен, тот, значит, с вещами на выход, например, или нет, или мы там хотим построить Израиль другой, там, светский, например, или ее отделить от государства, что это, понятно, нереально абсолютно, ну, к примеру, и так далее, но этого ничего нет, никто не озвучивает. У всех вот любую сейчас вот так вот, не глядя, достань программу любой из партий. Это
а там
все,
ничего не пишется.
Ничего нет, а общие слова. И то же самое они говорили 10 лет назад, и 20 лет назад, и 30 лет назад. И все носятся, значит, с тем, что мы вот там вашу жизнь сделаем лучше, голосуйте за нас там и так далее. Но проекта развития нет. Элиты же, в чем их задача элит? Это генерировать смыслы и проекты развития. Но я не вижу никакого здесь проекта развития. Мы уперлись головой в какой-то потолок. Дальше за ним что за этим потолком? Надо что-то ж как бы придумать, да, куда-то мы движемся. Что, да, мы стали лучше жить, тут спору нет, да, я в Израиле живу с 2006 года, 18 лет, и изменения произошли довольно разительные, это есть такой момент, но они начинают заканчиваться, эти изменения, да, начинает все ухудшаться, значит, проект себя исчерпал, значит, нужен новый, но я не вижу его пока, никто его не озвучил.
Я очень много говорю, что сионизм, в принципе, закончился. Ну, что такое сионизм? Как любой изм, он на какой-то период. Коммунизм, социализм, капитализм — это не вечные вещи. Да, у него есть какой-то исторический период, после которых он ослабляет и потом исчезает. После него появляется новый изм. Так вот, сионизм, он был именно для того, чтобы вернуть евреев на историческую родину. Даже не создать государство, а именно вернуть для того, чтобы защитить евреев на этой территории от внешних факторов, которые во Второй мировой войне нас никто не мог защитить. И мы уже лет 20-25 живем в постсионизме, и вот этот период постсионизма никто не может определить, а что это такое. То есть именно куда мы идем, нет никакого решения.
Да, так об этом я и говорю, что изм, как ты говоришь, не трансформировался во что-то, да, нельзя просто проект развития остановить, все, мы вот прекратили, все-таки у нас же социальная среда, она очень динамичная, любое общество, оно требует проекта развития, да, чтобы нам кто-то показывал, куда и зачем мы идем. Но когда этого не происходит, мы начинаем ходить по кругу, порождая всякие проблемы. Как, ну, плюс еще очень специфические проблемы именно Израиля в области безопасности. У того же Ирана-то ведь есть стратегия, правильно? Очень четкая, кстати, очень хорошо сформулирована. А у нас-то нет. Мы все как-то вот оперативные тактические задачи решаем, а стратегически определиться не можем. Мы что хотим вообще? куда мы идем, какую мы страну хотим видеть и так далее. Вот этого всего у нас нет, к сожалению. И это большая проблема.
Ну, знаешь, ты говоришь, верание стратегия. Ну, как у любой, наверное, диктатуры, там есть стратегия, да, то есть одни строят коммунизм, социализм, другие уничтожение государства Израиль, но все эти стратегии, они ничего не стоят, мне кажется.
Нет, не у всех диктатур есть стратегия, скажем, у Саддама Хусейна не было стратегии никакой, на чем он и обломался благополучно, у Путина нет стратегии. А у иранцев есть. Она ублюдочная абсолютно, и она их же самих и погубит, но она у них есть, они такую цель видят, они вот так мир видят. Да, то есть крестоносцы, сионисты, там региональные гегемонии и так далее. Понятно, что в конце концов это их и погубит. Ради бога. Просто на пути к погубит они много за собой утащат людей-то всяких. А может и стран даже целых. Поэтому это такое дело. Нам-то своя нужна стратегия. Нам-то как бы иранская, ладно, нам своя нужна, собственно. Что мы хотим?
Ну, знаешь, я считаю всегда, что... Ну, вот... Многие говорят, ну что один человек может сделать? Никакой там исторической личности в плане изменения человечества не существует. Но мы это видели, что существует. Вот эта тварь, которую мы уничтожили, Синвар, посмотри, одним тем решением, которое пошло против Ирана, против Хизбаллы, которые не собирались сегодня еще нападать на Израиль, хотели готовиться еще лучше, так, чтобы совсем нас прикончить. И вот этот один ублюдочный, не знаю кто, человек точно нет, одним своим решением, в принципе, изменил весь Ближний Восток.
Ну, это эффект бабочки мы наблюдаем сейчас, буквально.
Асад не мог себе представить, что он там за две недели упадет, но все же это же именно из-за решения Синвара.
Да, 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 так и есть.
Хизбалла вообще никогда не думала, что их там за две недели, за два месяца мы их уничтожим, они даже пикнуть не успеют. А все ошибочное решение. Поэтому, когда мы говорим, что у нас нет стратегии, мне кажется, у нас нету лидера, который бы все-таки мог бы взять, изменить, хорошо или плохо, неважно, резко, революционно поменять, должен быть тот, кто играет не по правилам.
Ну, я согласен, да, но пока не просматривается такого, который играет не по правилам. Одна из моих претензий к Нетаньяху заключается в том числе и в том, что он многое сделал для того, чтобы зачистить политическое поле и не дать появиться альтернативе. Вот в чем одна из моих к нему таких серьезных претензий. Да, ведь одна из заслуг политика и лидера – это формирование альтернатив, когда вот есть из чего выбирать. Но поскольку он 15 лет занимался тем, что политическое поле зачищал, то мы вот, собственно, и оказались в ситуации, когда ему альтернативы-то фактически нет.
Да, но претензии к нему могут быть, что он защищал, в принципе, правый лагерь, защищая себя. Но где же центристский, где левый? Он-то его не защищал. А у них никого, кроме лидера партии сегодняшней, это партия Вода.
Галана.
Нет. Да, но вот этот человек, Галан, вместе с Бараком, вместе с Халосом, должны сидеть в тюрьме, независимо от того, какие героическое прошлое у них есть.
Ну, не знаю насчет тюрьмы, это суд должен решать, опять же. Ну, а мне сейчас скажут, да, видел ты наш суд и все такое прочее. Факт, что у нас политическая система находится в жесточайшем кризисе, в том числе и из-за отсутствия новых лиц и новых лидеров. Вот я в 2006 году приехал в Израиль, и с тех пор лица-то в этом калейдоскопе-то особо-то не меняются.
Только стареют.
Только да.
Знаешь, что мне еще бросается в глаза? Кризис, который, мне кажется, он спровоцирован, это кризис дороговизны. Ведь на самом деле то, как сейчас поднялись цены абсолютно на все, вот мне немножко это пугает в том, что это сделано искусственно. Потому что жизнь стала настолько дорога, нет ни одного пункта, где ты мог сказать, окей, осталось как было, 1,5-2 года назад, или цена упала.
Ну, хотя бы осталось, как было. Про упало уже никто и не говорит.
Да, то есть, мне кажется, вот это тоже один из вариантов давления промышленников, крупных монополий для смены власти. Потому что недовольство народа может идти только через рот, через живот, через карман или через
банковский счет.
И тут тебе уже не политическая эта история, да? Любишь Биби, не любишь Биби. Ты смотришь, как у тебя деньги просто тают в руках.
Ты сейчас будешь голосовать за того, кто пообещает, что снизит цены, да, вот буквально. Плюс это монополия чудовищная совершенно. Ну что там такой-то продукт в два производителя или три на всю страну. А граница закрыта, и ничего не завезешь. Они понятно, что к коню понятно, что они друг с другом замечательно договариваются. Прекрасно. Я в свое время узнал эту историю, что квоты есть на то, сколько больница может иметь аппаратов МРТ и КТ у себя. Ну, томограф, да, это CT и MRI по-нашему. Что, оказывается, есть квота. То есть больница не может иметь больше там 3 аппаратов MRI. Я выпал в осадок, и как, в смысле, а мой папа, который врач сам, он работал на томографах, он знает все, где он был вообще в полном шоке, как, в смысле. А вот так, оказывается, есть квота. То есть на всю страну, у нас там очереди по полгода, да, там люди помирают от этого, от того, что вовремя диагноз поставить не могут, так далее, с квотой. И никто, кстати, не может внятно объяснить, почему она есть, зачем. Причем больницы просят, у нас деньги есть, дайте, мы купим. Разрешите, нет, не разрешают.
Знаешь, мы сейчас, наверное, первый раз произнесем в эфире эту цифру. Раз мы коснулись больниц, ты знаешь количество больниц в секторе Газа?
Ну, намного больше, чем в Израиле, насколько я знаю.
36 больниц в секторе Газа.
Да.
В Израиле нет такого количества больниц.
То есть мы одну несчастную Асуту в Аждоде 10 лет там строили.
Есть европейские страны, где нету 36 больниц, а в секторе Газа есть 36 больниц.
Ну, есть, потому что им там же строили все. В диапазоне от Евросоюза и Бапора до Бразилии. Все, кому не лень, там строили больницы. Был такой, да.
Давай вернемся все-таки к нашей войне, к сектору Газа. Вот эта идея Трампа о временном, вот это слово он вставил сюда, временном, хотя мог бы не вставлять временным, о переселении населения сектора Газа в разные арабские страны, якобы для того, чтобы начать ее застраивать, как бы, как твое мнение?
Ну, у Трампа ведь подход какой? Он бизнесмен, да, он человек деловой, и у него и подход деловой. Он видит, что ни одно из решений по Газе, которые там пытались применять, не сработало. Пытались военным путем, не получилось. Пытались там палестинскую администрацию поставить после размежевания, не получилось. Пытались с Хамасом договориться, чтобы он занимался хозяйством, не получилось. Ничего не получилось. Значит, нужно попробовать какой-то другой способ. Глупо делать одно и то же, ожидать другого результата. Надо изменить подход, изменить способ. Вот он предлагает такой способ. Давайте их расселим. Понятное дело, что сейчас все будут сопротивляться. Египет будет сопротивляться, иорданцы, это понятно. И прогрессистская общественность сейчас в мире просто завывает буквально, что это геноцид, переселение там и так далее и тому подобное. Но другого способа решения сектора Газа у меня нет, например. Я не вижу другого способа. Есть как бы одно, но оно сильно нам всем не понравится, на мой взгляд. Поэтому это хороший способ. Дальше вопрос, насколько Трамп серьезен в своем намерении довести его до конца. Рычаги есть. С тем же Египтом можно вопрос решить. 2,5 миллиарда помощи военной с неба не валятся, прямо скажем. Американская имеется в виду, да. Плюс есть другие рычаги. Вот, поэтому теоретически он может на Египет надавить. Именно с целью вот открыть границы и их к себе там начать потихонечку привезти. Кстати, в Газе полно людей с египетским гражданством.
И большинство, можно сказать.
Да, и факт, что Египет их не пускает к себе, это выглядит, ну, как минимум странно. Но упустить такой рычаг давления на Израиль, как сектор Газа, густонаселенный, да, это арабы так просто не согласятся. То есть тут придется с ними пободаться по этой части. Но тот факт, что с этого котла надо крышку снимать, да, и пар этот сбрасывать, иначе снесет в очередной раз, вот как это произошло уже 7 октября. Факт, что решать эту проблему нужно. Иначе это так и будет из нас сосать эти соки, это будет вот такая у нас опухоль, присосавшаяся к нашему организму, который дальше из нас будет сосать эти соки. То есть нужно эту проблему решать, это факт.
Иудея, Самария. Ведь на самом деле те операции, которые мы проводим сейчас, они намного более расширены, нежели мы когда делали до войны, но они ни о чем. Потому что...
Это симптоматическое лечение называется, сбить температуру.
Да, то есть и Дженин, и Шхем, и прочие очаги. Как там поступить?
Ну, для начала разговора, как мне представляется, нам нужно признать, что есть огромная проблема с палестинцами, да, живущими на территории палестинской автономии. Зоны A, B, C. Есть гигантская проблема, да, давай так, где проходит восточная граница государства Израиль? По реке Иордан. Правильно? Правильно. В соответствии с мирным договором, который мы подписали с Иорданией, она проходит по руслу реки. Если меняется русло, меняется граница, сдвигается. Все просто и понятно. Все нормально. Но к западу от этой реки, пресловутый западный берег, живет 3,5 миллиона каких-то людей. кто эти люди вообще, чего они там живут. Если у нас граница проходит между Иорданией и Израилем, то кто люди живут к западу от этой, кто эти люди вообще, почему они там живут? Дальше вопрос. То есть это проблема, да, надо ее признать, что есть такая проблема. Значит, надо ее решать. Дальше способы решения нужно предлагать и их обсуждать, как минимум проговаривать, начинать. Мы же в течение, скажем, последних, 15, 10 лет точно вообще избегаем любых разговоров не о палестинском государстве, это ладно, а вообще о проблеме как таковой. Вот просто избегаем разговоров. Только появляется какой-нибудь там министр очередной в правительстве, который говорит, что нужно прекратить финансирование палестинской автономии. Все, вот прекращаем. Ну и правда, ему дают по рукам, и финансирование продолжается. Но сам факт, там люди живут. Там предлагают способ, наверное, давайте аннексируем Западный берег. Да? Вот сейчас Трамп, как раз удобный момент аннексировать территорию палестинской автономии. Хорошо, это решение, я не спорю, вполне. Но 3,5 миллиона человек, которые там окажутся, значит, на территории государства Израиль под израильским суверенитетом, значит, им нужно давать гражданство. Мы не можем им дать какой-нибудь паспорт, там, недоизраильтянин какой-нибудь, там, алиен, там, вот это что-нибудь такое, да. То есть им нужно давать гражданство. Все, пипец нашей демографии тогда и всему на свете. Присоединить их предлагают к Иордании, как минимум зону А. Но иорданцы, я понял, вообще не в восторге от этой идеи. Как минимум надо начинать обсуждать проблему. Проблема есть. Значит, надо ее обсуждать, искать пути решения. Собирать каких-то людей умных, пусть думают, придумывают, там какие-то способы ищут.
Шабак нам говорит, что единичные теракты очень тяжело предотвратить. Мы не видим то количество предотвращенных терактов, на самом деле, которые Шабак занимается всеми этими вещами.
Но проблема Иудеи и Самарии уже не в одиночных терактах, а в том, что там вообще-то, ну, в тот же городе Джинин, я так понял, там целая бригада уже террористов собралась, а там в других городах тоже их много. Местами это по прямой там от наших городов какие-нибудь сотни метров буквально, не говоря уже о еврейских поселениях на территории Иудеи и Самарии. Я имею в виду от городов на канонической, так сказать, территории, да, уже дроны какие-то там замечены были, уже ракеты пытаются пускать. И рано или поздно это вот начинает приоткрываться, это окошко Авертона. И в конце концов, если полетят ракеты с оттуда, то, ну, мы тогда по уши в дерьме вообще. Просто по самые брови буквально. Это будет вообще катастрофа. На юге все так и начиналось. Из Газа. Ракета прилетела первая из Газы там по Сдероту. Ну, хихи да ха-ха, водопроводная труба. А 7 октября уже не смешно было совершенно. Так что это такой момент, с этим надо что-то делать. Без конца проводить эти операции мы как бы можем, да. Вот зашли, зачистили Джинин, сбили напряжение, понизили температуру чуть-чуть, через месяц, два, три, опять. И так вот оно до бесконечности будет продолжаться, пока не будет найдено какое-то решение. Палестинское государство не вариант, потому что, мне кажется, это, ну, это совершенно невозможное, просто, как сказать, невозможно его создать. Вот в чем проблема.
И нет нужды в этом. Ни для кого.
Я так всегда, у меня всегда, когда мне начинают говорить про палестинское государство, у меня возникает встречный вопрос, а вообще палестинцев-то кто-то спросил? Потому что когда в Брюсселе, в Вашингтоне, там в Париже говорят о создании палестинского государства, да, two state solution, там два государства двух народов, а это хорошо, вам из Вашингтона, конечно, виднее. Но них спрашивали вообще.
Да даже не палестинское государство надо спрашивать, надо спросить об Умазанной, с его компанией.
Это же, да, это же придется вам самим заниматься канализацией и счета оплачивать, вы вообще в курсе? И потом, государство, это ведь прежде всего границы, четко прочерченные границы. Ну где эта граница? Как ее там прочертишь? Знаешь, на карту Иудеи и Самарии посмотришь, аж кровь из глаз. Тут еврейское поселение, здесь два арабских, за ними город Ариэль, вокруг него три арабских, два еврейских. И как это все? Вот как? Что, их эвакуировать всех, что ли, как в 2005 году? Ну, то проще весь Израиль куда-нибудь эвакуировать уже, наконец, на Мадагаскар, и там уже нам всем жить. Но это невозможно, прочертить там границу даже. Или в Восточном Иерусалиме, как ты ее прочертишь? Как бы это нереально совершенно, на мой взгляд.
Поэтому... Как ты относишься вообще к нашим поселениям и к расширению наших поселений?
Как к этому не относись, то, что они там есть, это факт.
И... Нет, я в плане идеологическом и военном я имею в виду.
Ну, в военном, наверное, это отчасти, кстати, помогает нам обеспечивать безопасность внутри Израиля, вот на его канонической территории, потому что они отвлекают на себя очень много внимания, да, со стороны палестинцев. А в целом это все проблему лишь усугубляет. То есть понятно, что уже ситуация упущена, когда можно было там что-то менять. Я не за то, чтобы там выселять, боже упаси. Вот в свое время Трамп же приходил с этой сделкой века, да, когда он предлагал. Все остаются в своих домах. тут делим вот так, делим сяк, всем денег много, давайте договариваться. А у нас как раз выборы начались, и мы там, значит, ему этот план весь-то и обгадили благополучно. Вот. Проблема, на мой взгляд, нерешаемая совершенно.
Еще вот один момент, который хотел с тобой обсудить, это Хеврон. Ведь на самом деле Хеврон — это непроходной город для евреев. И тот, кто его вернул, это Нетаньяу, мы знаем. При сегодняшнем Трампе, при той ситуации, которая может сложиться довольно положительно в плане Израиля, при том бардаке, который мы сейчас идем переделывать сектор Газу и Иудея-Самария, как ты смотришь, есть смысл забрать обратно Хеврон?
Ну, опять же, видишь, возникает там куча проблем сопутствующих. Что у нас? Еврейский квартал, в котором живет там сколько народу? Там несколько тысяч, наверное, даже меньше, мне кажется. Который сторожит там чуть ли не целая бригада армейская.
Да, и... но этот город мог бы развиваться, если бы он вернулся бы.
Ну, опять же, это, не знаю, мне кажется, это все как-то проблематично будет нам это объяснять. Другое дело, что сейчас при Трампе можно чего действительно много наломать. То есть существующие как бы стереотипы и ограничения их можно сломать через силу. Да, вот забрать, например, Хеврон, но это его забирать с жителями. Мы же не можем их всех куда-то выселить. Все, надо забирать с собой тогда. А что значит забрать Хеврон? Это на него распространить суверенитет, я не знаю, там, или что, как вот это, как это
юридически? Точно так же, как он был до того, как его вернули 20 лет чем-то назад.
Вот, не знаю даже, честно тебе скажу. Опять же, решили бы забрать Хеврон, ну окей, тогда давайте его заберем уже, распространим суверенитет, там, не знаю, гражданство.
И всем будем его отстраивать.
И будем его отстраивать. Что-то сделайте уже, наконец.
То есть мы возвращаемся опять к тому, что не принимаем решения.
Именно так. Наша излюбленная вообще. Если арабы никогда не упустят возможность упустить возможность, то мы никогда не упустим возможность не принять решение, понимаешь, какое-нибудь. Оно тяжелое может быть, оно может иметь последствия. Там. Мы эти последствия будем там 20 лет разгребать, но по итогу всего мы... как бы мы выиграем от этой ситуации, потому что мы решим проблем, но мы не решаем, потому что у нас все, вот некому принять решение, у нас все, вот электоральный цикл, да, от выборов до выборов мы живем, а выиграв выборы, думаем, как будем на следующих выборах выбираться.
Север Израиля, ты знаешь, сколько вернулось после, вот, в принципе, остановки военных действий в Ливане, сколько вернулись людей, наших граждан в северные поселения?
Полагаю, что немного. Очень.
Ноль.
Ну вот.
Ноль. Есть люди, которые остались и были в военное время, тоже там находились, охраняли дома, не могли фермы бросить и так далее. Но те, кто выехали, ни один человек не вернулся.
Ну ты имеешь в виду вот эти на линии границы кибуцы?
4-5 которые, километров до Ливана.
Вот это 5-километровая зона. Да. Исключая Кириат-Шмон, но туда, я знаю, немного возвращаются люди. Ну там все-таки город.
Там город. Как мы будем заманивать обратно людей? Как люди должны поверить в то, что ситуация, в принципе, наладилась?
Не, ну такая травма тяжелая, конечно. И северяне же, помимо травмы 7 октября, и того, что они видели, что случилось на юге, они же видели, как террористы сидели на заборе, да, и они прекрасно понимают, точнее, как бы они это все проецируют на себя и думают о том, что это может случиться. Это вот, вот Господь отвел, так сказать, Хизбалла не атаковала нас 7 октября, что, на мой взгляд, вообще совершеннейшее чудо, и нам повезло, что этого не случилось. Иначе мы бы сейчас вообще бы жили в другой реальности, в другой стране. Но факт, что людям нужны какие-то... Это даже не назовешь словом гарантия. Кто сейчас поверит, каким гарантиям? Это я даже не знаю, что должно произойти, чтобы люди поверили, что в кибуц Манара можно вернуться. Да? Или в кибуц, там, не знаю, Маргалиот, например. Я даже не очень себе понимаю, что должно произойти. Если мы сейчас выходим из Ливана, вот, как бы передав позиции ливанской армии, то я боюсь, что это не воспримут как гарантию. То, что мы там с кем-то что-то подписали, вот это вот какое-то соглашение, какой-то комитет по наблюдению, извиняюсь, все это в пользу бедных. Нет. Тут, то есть понятно, что мы нанесли Хизбалле тяжелый удар, тяжелое поражение и так далее, но чтобы людей заставить туда, не заставить, а убедить, заставить нельзя, убедить вернуться, нужно что-то, я не знаю, посерьезнее. Но обрати внимание, опять же, на то, что людей пока и не возвращают, там по-прежнему закрытая военная зона.
Нет, то есть... можно возвращаться, в часть поселения можно возвращаться, и они призывают, чтобы люди возвращались.
Ну, я боюсь, что это...
Даже ремонтные работы не ведутся.
Так там даже оценки ущерба толком не проведено, насколько я понимаю. Масрехуш там еще толком и не начинал работать. То есть как там, как бы, что восстанавливать, еще непонятно, в каких масштабах там все разрушено. Разрушено, я так подозреваю, очень сильно. Возможно, ждут историю, как там решится история с Ираном сейчас. Я имею в виду, ну, правительство ждет, да, для того, чтобы там решить проблему с Ираном, там дальше с Хизбаллой будет проще и так далее. Трудно сказать. Но пока я вижу, что на севере история не закончилась. Еще непонятно, как там все обернется.
А если мы там на севере уже застряли, твое мнение о том, что мы удерживаем сирийские и голландские высоты, правильно ли остаться там на годы? Ведь на самом деле там нам ничего не мешает, там нету население, которое могло бы против нас что-либо вести, но зато стратегически вот эти точки, которые важны для нас, чтобы никто не приближался к границам Израиля, они, мне кажется, важны.
Конечно, конечно. В этом и смысл. Это, опять же, исходит из опыта 7 октября. Они не должны находиться у забора. Мы еще пока не понимаем, как себя поведет новая сирийская власть, удержится ли она, кстати, не трансформируется ли она там, в какое-нибудь очередное чудовище у нас на границе. Мы этого пока не понимаем. Тот факт, что Джулани надел костюм, и он ему очень идет, кстати, это хорошо, но это пока ни о чем не говорит. Да?
Надо сказать, что они еще не удерживают всю территорию Сирии.
Вот, они ее далеко не всю контролируют. Вот. С одной стороны, у них есть проблемы посерьезнее, чем буферная зона на голландских высотах. Это курды, это ИГИЛ опять там зашевелился, с салавитами надо проблему решать, на российские базы выселять, там есть чем заняться. Но в целом для нас это важно с точки зрения, чтобы они не находились прямо на заборе, на линии границы, раз. Во-вторых, мы контролируем высоты сейчас. Вот вдоль линии границы мы контролируем все высоты, в том числе стратегические, что исключает возможность такого внезапного прорыва к нашей границе и на нашу территорию. А дальше посмотрим, если вдруг реально окажется, что они строят какой-то умеренный режим, ну, всегда можно отойти к линии 1974 года, не проблема. Там не так много той территории мы удерживаем. Там все довольно грамотно было сделано, то есть мы удерживаем высоты, самое главное, с которых там все просматривается, пол Сирии буквально, включая Дамаск. Заметьте, ну,
там, Дамаск не пошли. Дамаска там 20 километров.
20 километров по прямой, он в зоне действия нашей артиллерии, в случае чего там все нормально. Все быстро там закончится. Но не в этом дело. Просто нам сейчас нет смысла. Нам сейчас остается только ждать. Ждать и смотреть на все это дело. Если когда-нибудь, это при наилучшем раскладе удастся разменять нормализацию Сирии на отход с этой буферной зоны, ну, это вообще прекрасно будет.
И последнее на сегодня — Иран. Ну, я думаю, здесь работают и наши, и американцы, и, скорее всего, и европейцы. Что делать с этим Ираном сейчас?
Ну, Трамп тут, конечно, будет решать вопрос, понятное дело, вот, нашими ли руками, нашими и своими, или вообще в целом, трудно сказать, но у Трампа есть, как мне представляется, два возможных решения. Решение первое – это сделка, то есть договориться с ними о том, что давайте, как бы, вы прекращаете свою ядерную программу военную, да, демонтируете объекты, четкий механизм контроля, четкие сроки, не какая-то бодяга там, как было, 10 лет они перед заключением ядерной сделки 15-го года, 10 лет вели переговоры, они же там довели этих европейцев с американцами до инсульта буквально, те уже готовы были подписать все, что угодно, только чтобы в мою каденцию. Вот, у Трампа подходы другие, вот вам условия, пожалуйста, ознакомьтесь, месяц на раздумье, через месяц ждем от вас ответ. Если ответ положительный, начинаем работать под нашим контролем. Если отрицательный, вот телефончик, звоню Нетаньяху, решаем вопрос военным путем. Это вариант первый. Вариант второй, исключаем переговоры сразу военным путем. Опять же, понятно, что угрозу Иран перестанет представлять тогда, когда рухнет режим. То есть демонтаж
режима. Вот это как раз это третий вариант. Да? То есть да. Мы сейчас все время говорим о переговорах или военных действиях со стороны Израиля. А что мы, никто не обращает внимания, что власть там, можно ее изнутри и внешне как-то
только
уничтожать?
Только изнутри. В том-то вся и проблема, что попытка внешнего воздействия приведет к консолидации иранского общества или к иракскому сценарию. То есть страна распадется, благо там есть на что распадаться, куча всяких меньшинств, причем эти меньшинства измеряются-то миллионами. Там азербайджанцев живет больше, чем в Азербайджане, кстати. И это будет просто адский ужас на Ближнем Востоке, если образуется вот такой котел, да, непонятный. Демонтаж возможен изнутри, но изнутри он пока невозможен, потому что власть с точки зрения...
Обезглавила все, что можно было обезглавить.
Зачистила, вырезала всех буквально. Вот четкой оппозиции нет, ее и там и быть не может. Она есть только внутри самого режима, но это вот как вот пресловутые кремлевские башни. То есть они борются за влияние, но не за изменения. За деньги. Да, не за изменения. Пожескиян у них сейчас это такой добрый следователь, который типа там будет с Западом договариваться, нет. С другой стороны, можно опять же пойти по пути вот как пошли американцы в 91 году, когда они нанесли Ираку тяжелое поражение военное, обнулили его военную мощь, да, и Хусейн перестал представлять угрозу для окружающих стран. Вот, и все. Только для своего народа. Но это как бы проблемы народа, а не наши уж точно, решили американцы. Потому что был там момент, когда они собирались его ликвидировать и захватить всю территорию Ирака. Это я имею в виду первая война в заливе 91 год. Но вовремя остановились, потому что до Джорджа Буша-старшего донесли, чем это грозит. Ему в точности показали сценарий, который случился при Джорджа Буша-младшем, когда они оккупировали Ирак, и в итоге вот это все вылилось в весь этот ужас. Поэтому варианты есть, и в любом случае Трамп похож на то, что он понимает, что главная проблема Ближнего Востока с точки зрения безопасности – это Иран. Надо ее решать. Какой он выберет вариант, тут трудно сказать, но факт, что он попытается ее решить, это точно совершенно.
Знаешь, вот один пункт точно, за который никто не будет бороться, а он на самом деле очень важен для режима Айатолл, это тот пункт, который занесен в Конституцию Ирана об уничтожении еврейского государства. То есть мы можем договориться с ними по поводу ядерных разработок, мы можем договориться о непомощи сателлитам, но вот эту фишку, где они будут играть и продолжать и нагнетать внешнего врага со стороны Израиля, вряд ли кто-либо сможет у них убрать.
Ну, они умеют в долгую. Тут надо отдать им, опять же, должное. Они умеют в долгую стратегию, да. Вот. Их стратегия сейчас не сработала. Они на этом этапе как бы противостояния потерпели поражение в этом раунде. Это очевидно, стратегическое поражение. Но они будут дальше пытаться возобновить, восстановить Хизбаллу, там привести в чувство, бомбу ядерную создать, еще что-нибудь сделать. То есть они будут двигаться дальше. У них есть стратегия. Вот. Это их стратегия такая. А наша задача не дать им этого сделать и сделать так, чтобы этот режим для нас угрозу не представлял. Ну, дай бог, вот сейчас с помощью Трампа получится это сделать.
Вот такие страны, как Йемен, да, вроде бы никто особенно не знал их. И вообще до того, как хуситы начали что-либо делать, никто вообще в мире, ну, мы-то знали, но в мире-то, в принципе, никто не знал, кто такие хуситы, и где они вообще живут, и чем они занимаются. Мальчики, которые во рту держат травку. Но Йемен — это тоже бомба, которая региональная.
Она рванула. Вот
она региональная. Да, то есть, когда стоит флот американский и британский в Красном море и ничего не может сделать, ну, ты тут понимаешь, что сама концепция неправильная.
Я тебе хочу сказать относительно Йемена, что Йемен — это метастаза, опухоль-то в Тегеране. Ну, а ты поверишь в то, что хуситы, которые, вот как ты говоришь, набив рот травкой, сидят там, значит, обсаженные, это они делают ракеты противокорабельные, что ли? Ну, нет, это им все Иран дает. Я даже уверен в том, что я, как бы, такой точки зрения придерживаюсь, что расчеты иранские этими ракетами управляют, не йеменцы. Что там йеменцам можно доверить, кроме автомата Калашникова? Поэтому, а противокорабельные ракеты — это оружие серьезное, требующее высокой квалификации. Короче говоря, я полагаю, что с Йеменом проблему можно будет решить. Тот факт, что на Ближнем Востоке будет постоянная угроза возникновения такого режима, да, это правда. Но дальше вопрос, опять же, как быстро там Запад отреагирует ли и так далее. Вот это отдельная история. Это мы уже далеко в будущее заглядываем.
Сереж, спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвал.
Было, как всегда, интересно. Все, дорогие друзья, услышимся, увидимся через неделю. Всем пока-пока.